Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте. Мария Меркулова пришла.
Здравствуйте.
Моя коллега.
И привет,
обозреватель
Женя.
Радио «Спутник».
Да,
а это значит, ну вы поняли, главные новости к этой минуте. Сейчас будем вас с ними знакомить. Никаких дурных намерений, даже не подумайте.
Да.
Продажа беспилотников Киеву не направлена против России. Об этом заявили в Турции. Спрос есть, вот и продаем. И России продадим, если ей нужно.
Ну, примерно именно вот так, примерно так
примерно,
и выразился,
примерно
да?
Именно так,
да. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, нет, я могу, конечно, процитировать,
но суть
в том, что сделка не направлена против России. Если Россия нуждается в продукции нашей оборонной промышленности, мы готовы обсудить это. Да, мы продаем, когда есть спрос. Все. Коротко и ясно.
А почему не Эрдоган? Это же не тот уровень.
Ну, так случилось. Так случилось. Ну, а чем тебе не нравится заявление главы МИД
Турции?
Почему именно Эрдоган должен отвечать?
Продают
да,
украинцам беспилотники.
Да.
Они говорят, это не направлено против России.
Нет, конечно. Говорят, что мы поддерживаем дружественные, хорошие отношения с обеими странами, несмотря на ту напряженность, которая есть в Черном море. Так и собираются проводить дальнейшую политику. И, как говорят все эксперты, то, что действительно, да, вот у Турции такая многовекторная внешняя политика. Они стараются и с теми налаживать отношения, и с этими поддерживать. И в целом, в общем, извлекать выгоду всегда и везде, где это возможно. Ну, вот такой бизнес, ничего личного, просто бизнес.
Ну, так-то
просто ведение
страна,
дел.
Страна, да, страна, она же и в Европе, и в Азии, да, страна? Ну,
да.
Турция.
И в НАТО, и сама по себе.
Вот, ну, то есть такая...
И на Ближнем Востоке, но, тем не менее,
вот.
И... Ну, тесная связь с Германией.
Вообще прекрасная.
Это Турция, да. И еще, кстати, Анкара ведет переговоры и обсуждает идею поставок обновленной системы С-400. Вот. Поэтому не видит, в общем, ничего плохого в Турции в том, чтобы поставлять беспилотники Украине.
Подожди. С-400? Российский С-400 хочет?
Да.
Да?
Турция продолжает переговоры о покупке новой партии российских зенитных ракетных систем С-400.
Вообще молодцы.
По другим заказам С-400 переговоры продолжаются.
Класс.
Да. И вот таковы интересы. Давайте послушаем, что по этому поводу нам сказал вице-президент Фонда развития современной дипломатии и политолог Дмитрий Перлин.
С Украиной Турция занимает достаточно последовательную позицию, неоднократно резко выступая с осуждением, в том числе ситуации по Крыму, и поддерживая различные милитаристские взгляды Киева. Продажа беспилотников для Украины – опасная тенденция, потому что на Украине существует мнение среди радикальных политиков о том, что беспилотники могут стать ударной силой по Донбассу, и что их можно будет применять достаточно успешно. Если Украина и пойдет на военные действия, и учитывая, что заявление Зеленского, где он сказал, что нам не стоит рассчитывать на наших партнеров, то для Украины это будет очень печальный исход, вплоть до полного разрушения государства.
И вот, кстати, об Украине и о ее военных намерениях. Дело в том, что там появляется новый вид военной службы, и подписал Владимир Зеленский соответствующий указ. Будет называться это военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
Ну, на самом деле, если смотреть вот так вот в корень, то получается, что это просто собирается Зеленский призвать некоторую часть резервистов. Вообще у меня появилась новая страна на карте мира, любимая.
Да, любимая. Какая?
Чехия.
Чехия?
А, люблю чехов теперь.
Теперь?
Я теперь люблю чехов.
Почему именно сейчас?
А потому что Чехия, мы знаем, потому что высылка дипломатов, все дела, да, туда-сюда. Так вот, Чехия предложила Североатлантическому альянсу выступить совместным заявлением по ситуации. По какой ситуации?
По ситуации, видимо,
по ситуации.
России.
Просто вот по ситуации. На заседании Североатлантического совета 20 апреля Чешская Республика сообщила своим союзникам по НАТО о причинах высылки 18 сотрудников российского посольства и последующих ответных действиях России. Чешская Республика поблагодарила своих союзников за проявленную на данный момент солидарность и запросила совместное заявление на уровне НАТО. Об этом сообщается в твиттере Министерства иностранных дел предел. Прага жжет, я бы сказал, Мария. Они обратились к союзникам с просьбой провести еще одну встречу в конце этой недели для обсуждения возможных скоординированных шагов в ситуации с Россией. Ну, я так понимаю, им пока Брюссель ничего не ответил. Брюссель, в смысле, НАТО, да.
Но могут и ответить, но они уже не в первый раз призывают вот каким-то скоординированным действием и совместной реакцией.
Обвинила Россию в нарушении суверенитета.
Ну, это вот все по той ситуации и по тому случаю, да, по взрывам на складах боеприпасов.
Ну что же, мы не можем. Теперь Чехия теперь любимая страна. Обязательно будем. Да, да, обязательно будем рассказывать.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Помню, вот это лето 2010 года в Москве, и поэтому
очень... Да, все очень, было затянуто смогом,
очень
дышать было невозможно.
Чувствую жителям Владивостока, там дым от лесных пожаров в Приморье и в Китае добрался до столицы Дальнего Востока России.
Да, в соцсетях достаточно много и кадров, и фото, и видео, и много об этом пишут, что город окутан смогом, пахнет гарью, и причем ветра нет, штиль, и поэтому все это, в общем, стоит, не выдувается пока что.
Это в морском
городе.
Как
говорят, да, синоптики, как говорят метеорологи, в четверг может вот это все разойтись, потому что есть очаги возгорания и в самом Приморском крае, и в Китае есть. Местная лесоохрана сообщает, что в крае 146 термоточек. Вот
термоточки,
это
очаги возгорания.
Да, очаги возгорания, да. Ближайший к Владивостоку...
Это мы так предполагаем, потому что, знаешь, эти пресс-релизы, термоточка.
Да,
термоточка.
А самые близкие к городу, они находятся вообще через залив всего лишь. И поэтому, в общем, тоже оттуда ветром надувает.
Не, вот так по собственному опыту. Там, знаешь, на несколько сотен километров... Этот дым распространяется,
конечно,
в легкую вообще, в легкую. Поэтому,
конечно,
если там вообще рядом с городом пожар, ну, и, видимо, еще из-за того, что в соседней стране, да, то есть если с собственными силами можно эти 146 термоточек каким-то образом ликвидировать,
да,
то то, что приносит из Китая, это все-таки,
ну,
ответственность
Пекина.
Кроме
того, да, все очень зависит во многом от направления ветра, то, как он движется, и
да,
куда
и
вот
штиль,
эти вот перемещаются,
знаешь,
воздушные массы, как любят говорить также и метеорологи, и синоптики. Но специально для «Радио Спутник» происходящее и вот эти все пожары, как с ними борются, какова сейчас обстановка, все это нам прокомментировал губернатор Приморского края Олег Кожемяка.
Да все нормально там у нас. Там есть термоточки, конечно, которые тушат первые сутки. Где-то население, где-то с Китая идет дым. Вот, там приграничные районы горят.
Да.
Это был эксклюзивчик.
Но с огнем борются.
Был эксклюзивчик. Да все нормально у нас.
Да, дело в том, что, безусловно, сейчас занят и губернатор Приморского края тоже. Ну, видишь, помимо всех текущих дел и проблем,
с другой
вот
стороны,
еще
было
и
бы
лесные
странно,
пожары.
Вот я, было бы странно, если бы он сказал, все пропало! Да, то есть,
конечно.
Ну, в принципе, ну все нормально у них. Тушат свои 146 термоточек. Мы действительно будем следить за
может
тем, что происходит
завтра,
во Владивостоке.
Да, может быть, завтра
что...
уже станет лучше.
И не только во Владивостоке. Там, ну, кроме этого города... Находка ведь тоже крупный город. То есть там весь юг, я так понимаю, Приморского края сейчас охвачен вот этими... вот этой дурацкой дымкой. Вот этот.
Дымкой,
даже не столько дым. Вот, да, надеемся, что губернатор прав, и скоро все это закончится. Странная история вот эта. Сейчас Маша, может, объяснит. Квоты на свет. В Минэнерго прокомментировали идею о введении прогрессивной шкалы энерготарифов.
Да, в Минэнерго, правда, сказали, что такая идея не рассматривается. Об этом сказал глава ведомства Николай Шульгинов. Но дело в том, что уже не впервые в России высказываются вот такие предложения,
что
можно было бы...
Такое?
Где-то были социальные нормы на электропотребление. Вот сейчас речь идет о прогрессивной шкале. Смотри, что имеется в виду. Во-первых, откуда вообще пошла эта история? Сообщают СМИ, что направляли из Союза потребителей России на рассмотрение, к примеру, Михаилу Мишустину, вот введение той самой прогрессивной шкалы.
Союза потребителей?
Да. Ага. Суть — ввести квотирование фактически потребление электричества для населения. Но это не значит, что вот все, выбрал квоту, тебе больше нет электричества. А то, что вот есть, ну, есть норматив, да? Есть норматив, и есть какой-то базовый объем потребления, а все, что свыше него, оплачивается уже дороже, чем вот это базовое электричество. Базовый объем 100 киловатт-часов в месяц на человека. Угу. И на каждого еще одного члена семьи еще 50, да, киловатт-часов. Да, это вполне прилично.
Как это? Как-то? Не, я не понял. На каждого по 100?
Нет, на Нет? одного.
На одного 100? 100,
но на каждого дополнительного члена семьи, как это фигурирует сейчас?
По 50
дополнительные
дальше,
члены,
да?
семьи. Есть один основной, видимо, остальные все дополнительные.
То есть у меня будет 200. Вот.
Если вас в семье двое, то 150.
Если у нас в семье трое, то 200.
Да.
Да. Но это такси, не очень много.
Вот. И при наличии электрической плиты еще коэффициент должен вырастать в полтора раза.
Коэффициент... То есть еще выше, наоборот, будет цена.
Да, да. А все для чего? Чтобы...
Чтобы кто-то новый Мерседес купил.
Чтобы решить проблему перекрестного субсидирования в электроэнергетике. Все очень понятно, правда?
Да,
давай
да,
сейчас
да,
попробуем
да,
расшифровать, да. что да. это такое. Это когда тарифы для населения, чтобы они были пониже, они компенсируются, вот эта разница, вместо того, чтобы было не 10 рублей, условные сейчас берем цифры, за там, 100 киловатт-часов, а чтобы было 5 рублей за 100 киловатт-часов для людей, для жителей именно страны, то тогда бизнес должен взять на себя вот эти 5 неоплаченных рублей населением и заплатить, в свою очередь, вместо 10 уже 15.
Ой, не спешите, не смешите мои тапочки.
Мол,
когда
типа
это бизнес
высокая
на себя брал.
Стоимость электричества для бизнеса сейчас очень в России. И вот это вот перекрестное субсидирование нехорошо считается некоторыми авторами этой инициативы.
А чтобы Маша платила нормально.
Да, чтобы Маша платила, и Евгений, чтобы платил побольше, а бизнес, чтобы платил поменьше. Вот.
Не, ну очень логично. Я за. Я за. Я вообще всегда...
Давай узнаем, за или против, заместитель директора Института экономики и естественных монополий РАНХИКС Сергей Репетюк.
Если 100 киловатт – это, так скажем, достаточная норма, чтобы основная часть населения потребляла электроэнергию, то на перекрестное субсидирование это никак не повлияет. Рост тарифа сверх социальной нормы или вот свыше этих 100 киловатт, он никак не компенсирует, уменьшенный тариф в пределах вот социальной нормы или, например, 100 киловатт, и более того, он никак не сокращает перекрестное субсидирование. Смысл в том, на самом деле, чтобы только малообеспеченная часть населения платила по, так скажем, пониженному тарифу, а все остальные должны платить не столько, сколько сейчас, а компенсацию вот этой вот доли на малообеспеченные слои населения и плюс какую-то долю для того, чтобы уменьшить перекрестное субсидирование.
То есть, Неправильно. Надо все переложить,
уже,
пусть платят, да, надо все переложить, пусть платят.
Пусть платят ты, да, мы с тобой, и еще
тобой.
Все остальные
Правильно.
Потребители электроэнергии в России,
чтобы
побольше,
бедный
да побольше.
Бедный бизнес несчастный.
Да, бедный бизнес загибается вообще.
Да.
Именно из-за цены электричества, конечно,
малый
не из-за
бизнес,
чего другого.
Средний бизнес, такие же люди, как мы все, да, или крупный бизнес, ну, давайте не будем говорить, что он загибается. Прям загнулся «Газпром» уже. Прям вот...
Так вроде нет, вроде цветет и пахнет. А вот к Союзу потребителей России теперь с такими предложениями есть определенные вопросы, конечно.
Союз потребителей России создан
так называется организация.
Для защиты прав потребителей
нет,
вообще,
есть,
интересов
нет,
потребителей.
Нет, подожди, есть Союз защиты прав потребителей.
А это просто Союз потребителей.
А это Союз потребителей России.
Которые хотят платить больше.
Может,
видимо. Пусть платят,
ну,
может, они
всем,
больше.
Всем, кто желает, да, можем вполне себе предоставить такую возможность. Думаю, никто не будет возражать ни на каком уровне, но только желающим платить побольше.
Это
уже не первый раз такая ситуация, понимаешь, Жень? Сама по себе вот такая идея фиксации.
Вот что? Откуда у них это, вот это взялось вообще?
Обязательно выясним у них.
Вот,
да.
вот что? Кому что это в голову ввиду? Пришло?
Да. Ну вот в Минэнерго пока нас успокаивают.
Радио «Спутник».
Центральный федеральный округ России накроет паутиной.
Да.
Министерство внутренних дел внедряет новую систему поиска автомобилей.
Будет называться она как раз паутина.
В смысле, угнанных, что ли?
Угнанных, скрывшихся с места ДТП.
Кроме того,
есть надежда, что благодаря вот этой системе паутина можно будет обжаловать штрафы по нарушению ПДД через госуслуги.
О, здорово.
Большая такая система, да. Работала она до этого, использовалась только в Москве и Подмосковье, но теперь есть решение распространить ее работу, ее действия на весь Центральный федеральный округ. По сути, суть в чем этой программы? То есть раньше ГИБДД могла получать фотографию автомобиля, информацию об автомобиле, только если он нарушил ПДД. Где-то это зафиксировано камерами наблюдения. Угу. Тогда это появляется снимок в базе, и тогда можно заметить. Ну и только в каком конкретном месте, то есть там, где был нарушен этот ПДД. Теперь же паутина сможет отслеживать фактически по таким определенным точкам в движении автомобиля вообще, где он появлялся. Можно отследить путь какого-то автомобиля. Есть? Фиксируется информация?
Да.
Вот, ну, да, так, весь путь, допустим,
весь
машины.
Путь автомобиля. Вот едешь ты на автомобиле, нарушала, не нарушала, весь путь будет отслежен.
Это вот нюансы, которые тоже любопытно бы узнать. Ну, понимаешь, поднимать будут, например, если это заявление поступило, то, что у кого-то угнали машину, пропал автомобиль.
Так.
И тогда, да, можно будет с помощью этой системы обнаружить путь его передвижения. То есть просто рандомно отслеживать ничего не нарушавшие и не объявленные в розыск автомобили или автомобили, которые не скрывались с места ДТП, ну, никто не будет этим заниматься, по идее, не должен этим заниматься.
Нет, вопрос, как, что в каждом автомобиле маячок, как отслеживать?
Нет, это еще сейчас вот будут прорабатываться дополнительно информация и документы о том, как это должно внедряться, эти компоненты, как должны работать, в том числе вот и в рамках портала госуслуги.
Я выехал, номера перекрутил, и все, и до свидания, не нашел меня никто.
Видимо, все-таки вот будешь найден. Да, благодаря паутине теперь так не получится.
Хорошо,
делать.
Другой у меня есть вопрос.
Угу.
Ну вот, ты говоришь, можно отслеживать автомобиль.
Не я говорю, специалисты так говорят.
Ты рассказываешь, что специалисты говорят, что можно будет отслеживать автомобиль. Но у меня сразу же вопрос. А как у нас там с защитой личных данных?
Вот
я не хочу, чтобы, например, там, не знаю, Виктор обратился в полицейский участок и узнал, вот наш
сейчас
звукорежиссер.
Даже
звукорежиссер наш. Вот он, куда Евгений поехал после работы? Он
На каком основании Виктор может обратиться вот с таким,
хорошо,
с такой просьбой?
У Виктора, предположим, денег не хватит. Но у человека, у которого есть деньги, и который хочет знать, куда Мария поехала после работы.
Ну, у меня нет машины.
Ну, понимаешь, да, что слив информации. Если нам каждый день сообщают, что здесь слив, здесь, вот здесь.
Вопрос безопасности, защищенности наших данных. Он стоит как никогда остро. И будет стоять остро и дальше. Лучше вряд ли станет.
Да,
потому что, разумеется, разрабатываются и новые механизмы защиты, новый софт, и новые приемы. И как отслеживать тех, кто, в общем, злоумышленников или мошенников. Но всегда есть, например, еще человеческий фактор, как вот человек, работающий в какой-либо системе, я сейчас даже не про паутину, не про вот это все, может из корыстных интересов эту базу скачать и просто
приторговывать. Ой, ну как в банках было?
Ею.
А как в поликлиниках было,
когда
скачали всех, кто ковид переболел?
Вот.
Вот что самое главное. Нам никто не расскажет, как будут нас защищать.
Давай
все
узнаем,
расскажут только, как будут за нами следить.
Но чем это может быть полезно, нам рассказал действительно полезно паутина. Член Общественной палаты России, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России, член Координационного совета «Свобода выбора», вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов.
Если это будет отслеживать каким-то образом автоматической системой, естественно, это упростит задачу, но я думаю, что это еще вот такой второй шаг. Третий шаг – это, по большому счету, еще и подключить какие-нибудь, как сейчас говорят, технологии модные, да, big data. То есть, в принципе, если анализировать через нейронные сети, мне кажется, что вполне можно определить, что обычно там какой-то автомобиль по ночам стоит у дома, никуда не двигается. И вдруг, если он поехал посреди ночи в непонятном направлении, чтобы передавали сигналы сотрудникам ГИБДД, что надо машину остановить. Но это, я надеюсь, что в будущем будет. Сейчас просто уже хотя бы анализируют то, что уже произошло, и уже большой плюс.
Ну вот я тоже подумала и от комментария Александра Холодова о том, что окей, а ночью вот тебе внезапно понадобилось съездить, я не знаю, на другой конец города, покормить чью-то кошку, ты забыл это сделать днем. Ну просто есть сценарий ночного передвижения, вот в том примере, который привел Александр Холодов, намного более печальный. Но мы берем более нейтральный с кошкой, кормлением кошки на другом конце Москвы. И тут же ты через все посты ГАИ, точнее, простите, ГИБДД, спокойно не проедешь, и ДПС. Получается, что автомобиль будут останавливать, потому что он, видите ли, нехарактерно себя повел, и, точнее, владелец, и уехал куда-то на нем ночью, хотя обычно автомобиль стоит на парковке у подъезда. Это займет путь удлиниться, я полагаю, от пункта А в пункт Б. И да, зачем отслеживать вот настолько каждое передвижение, это тоже отдельный вопрос.
Нет, я все-таки настаиваю на защите хоть каких-то прав. Ну и вот свобод. Хоть каких-то. Ну а почему? Почему они должны знать, что я поехал кошку кормить?
Ну, смотри,
вообще, мое личное дело, куда я поехал. Кошку кормить, 5 кошек кормить, я не знаю, хоть свиней кормить, ну и что это, мое личное дело. А, говорит, а ты что-то себя как-то странно ведешь. Свиней поехал кормить через весь город. Ты что?
Да, полиция, вот смотри, подробности. Полиция перевела центры автоматизированной фиксации административных правонарушений, ЦАФАП, ГИБДД,
так,
на новое вот это программное обеспечение под названием «Паутина». Ну, вот, ну вот эти центры автоматизированной фиксации административных правонарушений,
ага,
ну это вот видеофиксация.
Так.
Вот. И теперь на этой паутине будет все работать, видимо. Именно тем образом.
На самом деле, если это поможет поймать преступников, а не просто там следить за гражданами, которые поехали кошек кормить через весь город, как любит это делать Мария, если это поможет предотвратить мошенничество и предупредить другие правонарушения или преступления, то, конечно, это хорошо, если это будет работать. Я так понимаю, что ты говоришь, что в Москве и Московской области это уже работало.
Да, ранее система использовалась в Москве.
Видимо, она уже более-менее откатано. Но в Москва, это всего лишь Москва и область, это всего лишь 50% от населения Центрального федерального округа. То есть надо понимать, а уж по территории речь...
Да, но дело в том, что вообще в ЦФО живут более 39 миллионов человек в России.
Да,
и владеют эти 39 миллионов человек 28% всех авто в стране. Это довольно большая. 28% всех авто в стране.
Каждый третий автомобиль.
Это Центральный федеральный округ.
Ага. А остальные
в
Питере?
Ну, не совсем третий. Не 33 же процента, а 28.
А остальные в Питере.
Ну, все, возможно.
Да. Самые главные новости мы сообщали вам вместе с моей коллегой Марией Меркуловой. А сейчас мы скажем о том, что в 12 часов по московскому времени мы будем транслировать обращение президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Многие уверены, что это будет одно из важных, одно из самых важных выступлений российского президента. Даже год назад, когда глава государства предложил поправки в Конституцию, никто не знал, что вскоре, конечно, мы все столкнемся с этой пандемией, и мир, конечно же, изменится. Говорят о том, что это началась уже посткоронавирусная эпоха, то есть мы думали, какая она, постиндустриальная эпоха, да нет, друзья мои, посткоронавирусная эпоха, и часть послания, президентского послания парламенту будет, как сообщают, посвящена именно борьбе с коронавирусной инфекцией и с последствиями, с которыми столкнулся весь мир, и в том числе и Российская Федерация. Путин выступит в центральном выставочном зале «Манеж», и говорят, что это первое настолько масштабное участие, мероприятие года с участием президента, то есть и полностью оно пройдет в очном формате. Мы с Марией рассказывали вам накануне о том, что для того, чтобы принять участие вот в этом мероприятии...
Нужно трижды, да, журналистам три теста на коронавирус.
Да, да, три ПЦР-теста. Да, не только журналистам, но и парламентариям. Угу. Всем, кто приглашен в манеж. Да, то есть сотни... Так, посмотри, 450 представителей СМИ туда сейчас... Нет, они уже туда пришли со своими ПЦР-тестами.
Там уже за 3 часа до начала мероприятия уже была целая очередь на вход. Естественно, в здание.
Так, 16, 19 и 20, кстати, они проходили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что послание парламенту так или иначе будет постковидным, посвященным выходу из кризиса и мероподдержки.
Да, мы напомним, что послание в прошлом году длилось 71 минуту. то есть более часа.
Ты засекла 71 именно?
Я не одна засекала, многие журналисты засекали.
Так.
Да, и большая часть заявлений, самые главные, были связаны так или иначе с социальной именно повесткой, с вопросами экономики, с внутренними государственными делами в России. Но ждут некоторые аналитики и даже сюрпризов в этом году. Не только связанных с тем, что это постковидная, мол, эпоха, мы в нее вступаем, но и вообще, может быть, даже по формату.
В общем, ровно в полдень, 12 часов по московскому времени в эфире «Радио Спутник» будем транслировать обращение президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Этот эфир, главные новости к этой минуте, мы рассказывали вам вместе с моей коллегой Марией Меркуловой.